Глава 21. Москва. Квартира Павла Сатчана. Вскоре нас пригласили за шикарный стол. Дорогая фарфоровая посуда, очень солидные столовые приборы из мельхиора, хрустальные бокалы, салатницы — все блестело и сверкало. И угощение было соответствующим. Несколько овощных салатов, несколько майонезных. Все блюда очень красиво украшены, целые произведения искусства. Много разных закусок, колбас, буженины, ветчины — разносола под водочку. Я водку не пил, но маринованный чесночок попробовал. Перед горячим устроили шумные танцы. Игорь, бывший однокурсник Сатчана, прилично выпил и кричал что-то, стоя на балконе, выходящем прямо на Садовое кольцо. Жена быстро затащила его в квартиру. «Закусывать надо», — ругалась на него она. С Игорем ближе познакомиться не получилось. Слишком быстро накидался. Похоже, очень плохо он держит алкоголь. Пил немного, а поплыл быстро совсем. О нем я узнал только то, что сообщил Сатчан, представляя нас друг другу. Насколько я запомнил, Игорь уже возглавлял комсомольскую организацию какого-то НИИ, несмотря на свою молодость. Видимо, тоже не из простой семьи паренек, а жена у него закончила МГИМО. Это мне уже Сатчан шепнул. Второй друг Сатчана сам представился. «Никита Николаев, солист Московской филармонии». Глядя на меня сверху вниз, сказал он. «Красавчик, конечно, ничего не скажешь. Высокий, кучерявый, типичный дамский угодник, судя по повадкам. Но не слышал никогда о нем. Фамилия ничего не говорит. Ну ладно, солист так солист. Жена у него мышка серая, из тех же кругов. Играет в ансамбле старинной музыки при филармонии. Маленькая, тихая, скромная, полная противоположность яркому мужу. У него ли на ум приходит аналогия с павлинами, у тех такая же фигня. Третий парень, Евгений Васильченко, оказался сотрудником стройбанка. Что это за структура, я понятия не имел. Этот парень мне понравился больше всех. Немногословный, но доброжелательный, пил мало, контролировал все, что говорит. И жена у него очень милая оказалась, искусствовед из музея имени Пушкина». Исходя из размаха мероприятия, на горячее ожидал поросенка с яблоком во рту не меньше. Но подали сначала маленькие голубцы и долму, потом мясо с овощами в горшочках. Тут только до меня дошло, что или все это из ближайшего ресторана, или на кухне колдует повар ресторана. Короче, этот потрясающий стол явно не Римина заслуга. Ну, пусть так. На день рождения Маши тоже не Виктория Францевна на всю нашу ораву сама готовила. Вечер продолжался, включили громче музыку и устроили танцы, но они быстро надоели. Народ прилично уже отдохнул и, вернувшись к столу, добавил. Начали делиться на группы и расползаться по дому. Кто-то курил на балконе, кто-то в соседней комнате уединился дела обсудить. Я решил, что сейчас подходящий момент поближе познакомиться с Римой и познакомить с ней Галию. Очень удачно Рима осталась за столом одна. Я подсел к ней поближе. «Павел говорил, что ты учебу заканчиваешь. Ординатуру уже?» — спросил я. Она кивнула небрежно. «У меня сестра последний год доучивается в Бурденко. А ты где?» К нам подсела Галия. «В Кремлевке». Снисходительно улыбнулась Рима. «Где же еще?» «Хорошая больница», — согласился я, — «при четвертом управлении. Мечтал жену туда пристроить, беременность наблюдать. Не посоветуешь, как это сделать?» «Она что, беременна?» — озадаченно переводила взгляд с меня на Галию Рима. «Вам что, делать нечего? Вы же еще студенты». Тут к нам подсел именинник, заинтересованно прислушиваясь к нашему разговору. «Представляешь, Паш...» — обратилась Римма к мужу. — «Галия беременна». Кивнула она на мою жену и рассмеялась, правда, почему-то несколько напряженно. — «Что, правда, что ли?» — удивился тот. — «Наш пострел везде поспел», — улыбнулся он и протянул мне руку. — «Поздравляю». — «Что ты его поздравляешь?» — возмущенно спросила Римма. — «Они сами еще дети, им учиться еще и учиться». «Паша, наверное, хотел жену к хорошему врачу пристроить», — многозначительно глядя прямо в глаза жене, подсказал ей Сатчан. «Хотелось бы», — с сомнением в голосе ответил я, подумав, что уже и не очень-то хочу. Странная какая-то реакция у Риммы все же. «Вы с ума тут все посходили, что ли?
«Меня совсем не слышите?» — возмутилась Рима. «Зачем сейчас рожать? Получите образование, жизнь свою постройте, потом уже детьми обзаведетесь. Кто так делает?»
«Тихо!» — остановил ее муж, когда в комнату вошли другие гости. «Давайте выйдем. Мы все встали, кроме хозяйки».
«Да не пойду я никуда», — отмахнулась от Сачана жена. 20 век на дворе. Медицина на прекрасном уровне. Все эти вопросы с внезапной беременностью на раз решаются. Ерундой занимаетесь».
Сачан судорожно сглотнул. «Ему было очень неудобно передо мной. Признаться, я сам не ожидал от Риммы такой реакции. Речь даже не о том, как легко она к абортам относится. Это распространенная в этот период точка зрения. Чего уж там. Но то, как она себя ведет по отношению к мужу... Не из простой семьи ведь девочка должна хоть на пару шагов вперед ситуацию уметь просчитывать. Тем более ей Сачан прямым текстом сказал, чего от нее ждут». «Ну, на нет и суда нет», — развел я руками, взглянув на Сачана, и прижал к себе растерявшуюся и опешившую Галию. «Ничего, будем искать еще варианты, да, милая?» Я улыбнулся, поцеловал жену, чтобы успокоить ее и присутствующим дать понять, что все в порядке. Все-таки у хозяев праздник, не хотелось бы, чтобы из-за нас они переругались прямо при гостях. «Что там у нас дальше по программе?» Взял я второй рукой за плечо молчавшего Сачана. «Танцы или торт?»
«О, тортик бы не помешал!» — подхватил кто-то из-под выпивших парней, и Сачан, благодарно кивнув мне, переключился на гостей.
Мы посидели еще около часа, дожидаясь, когда первые гости начали собираться восвояси и тоже подхватились. Еще раз поблагодарил и поздравил именинника, распрощался со всей честной компанией, и мы с женой уехали на такси домой. Чувство досады не оставляло меня всю дорогу. Мои надежды не оправдались, я рассчитывал совсем на другой результат. Жена у Сачана оказалась совсем не с теми ценностями, которые хочется видеть у врача своей супруги, ожидающей малыша. Ну что ж, это реальность». «Она такая, какая есть, другой не станет. Значит, надо озадачиться поиском хорошего специалиста. Благо, время еще есть. И даже хорошо, что удалось узнать об этом заранее, а не получить снова заплаканную Галию после визита к такому вот ценному специалисту. Что касается возможности наблюдаться в Кремлевке, то тут я совершенно ни на что не рассчитывал. Упомянул просто, чтобы разговор с Риммой на нужную тему перевести». В 4-м управлении Минздрава обслуживается вся серьезная номенклатура, вплоть до Политбюро КПСС. Чтобы туда попасть, надо быть или этой номенклатурой, или членами их семей, или иметь выдающиеся заслуги перед Отечеством. А кто мы такие с женой? Это пока совершенно не наш уровень, жалеть не о чем. И вообще, я был лучшего мнения о Сачане. Понимаю, что женился он по расчету, но все же поставить себя в отношениях с женой очень важно. А как раз этого он, по-видимому, не сумел сделать. Тяжело ему с ней будет. Она совсем не считается с его мнением. Даже странно, если так подумать. Зачем тогда вышла за него, если ни в грош не ставит? Неужели у дочки министра выбора не было? Странно все это. Мелькнула еще забавная мысль, что после общения с женой Сачана моя сестра Инна уже не кажется мне настолько бестактной и бесцеремонной. Она хотя бы не говорила об аборте и искренне радовалась нашей беременности. Вот недаром говорят, что все познается в сравнении. Решил обождать денек и обсудить все с Галией. Может, ей тоже покажется, что Инна — неплохой вариант.
Квартира Брагиных.
Брагин-старший ждал в гости сына от первого брака. Тот попросился заскочить ненадолго, поздравить отца с праздником. Константину скоро 18, так что Брагин-старший озадачился подарком. Парень радовал отца хорошими оценками, уважительным отношением ко второй семье, сумел притереться ко второй жене генерала и даже делал ей и младшей сестре скромные подарки. И с однокурсниками вроде бы нашел общий язык, несколько раз просил за своих соседей по общежитию. «А какой был, когда только поступать приехал?» — думал генерал. «Вспомнить страшно, оторви и выбрось. Ой, сейчас небо и земля. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — внезапно засомневался генерал, вспомнив, как звонил ему приятель Зудин и ругался, на чем свет стоит из-за сына. Мол, подставил отпрыск твой, вести себя не умеет. Даже с преподавателями через губу общается, студенты его из комсоргов выперли пинками.
Имея привычку никому не доверять и все проверять, Брагин-старший решил позвонить своему приятелю Зудину и получить информацию из первых рук, как на самом деле обстоят дела у сына в университете. Зудин, как замдекана факультета, на котором учится сын, наверняка держит руку на пульсе и знает все, что там у студентов происходит. «Привет, дорогой!» — услышал Брагин-старший голос друга в трубке. «С праздником!»
«И тебя с праздником!» — ответил Евгений Сергеевич.
«Сколько лет, сколько зим, рад тебя слышать. Как дела?»
«Да все по-старому, как сам».
«Тоже все путем».
«Я про балбеса своего хотел спросить. Как у него дела?»
«Почему ж балбес? Он хорошо сессию сдал, и вообще...»
«Что вообще?» — спросил Брагин-старший, расслабляясь. «Похоже, новости будут все же хорошие».
«Да нормально у тебя парень оказался. Сначала были конфликты и в группе, и в общаге, но сейчас, смотрю, он влился в коллектив, помирился с теми, с кем ссорился в первый месяц, вошел в доверие. У преподавателей тоже претензий к нему больше нет, разговаривают уважительно, к предметам готовятся». Поразительные перемены по сравнению с началом учебного года.
«Как думаешь, почему так произошло?» — поинтересовался генерал. «Сам же помнишь, как с тобой в начале октября ругались».
«Да уж такое забудешь», — усмехнулся Зудин. «А что касается Кости, ты знаешь, такое совсем не редкость. Каждый год это вижу. Бывшие школьники приходят в вуз, здесь все новое, все вокруг незнакомые. Вот и пытаются себя показать и в коллективе поставить, выбирая по неопытности не всегда правильные способы. Так и с твоим сыном вышло. Наломал дров поначалу, получил отпор от однокурсников, информацию проанализировал, а поведение изменил. Стал нормальным студентом в итоге. Больше того, скажу тебе интересный факт. У него клички нет, понимаешь? Прозвище. Его студенты по имени зовут или по фамилии. Немного знаешь ли таких, так что можешь гордиться сыном.
Даже так?
Генерал не смог скрыть довольной улыбки.
Ну, спасибо, друг, порадовал.
Вернулись домой с дня рождения Сатчана не поздно. Галия занялась своими делами на кухне, а я сел готовить конспект по экзаменационным билетам водительских курсов. Вскоре раздался телефонный звонок. К моему огромному удивлению, это оказался Костя Брагин. «Здорово! С праздником! Уже набухался?» — сходу огорошил он меня.
«Не совсем, еще могу», — отшутился я. «С праздником!»
«Ты же на ВДНХ где-то живешь?» — вдруг спросил он. «На Щербаковской, а что?» «Батя квартиру мне на 18 лет хочет подарить», — не скрывая переполнявших его эмоций, восторженно выдал Брагин.
«Ого! Достойный генерал милиции подарок», — одобрительно ответил я.
«Район велел присмотреть», — объяснил, наконец, причину своего звонка Костян. «Подумал, ты на ВДНХ живешь, район там неплохой вроде, хотел подъехать посмотреть».
«Да, у меня очень хороший район, это ближе к центру. Приезжай», — предложил я, — «тебе понравится».
«Правда? Ну, давай», — охотно согласился он, — «диктуй адрес».
«Ты что, сейчас хочешь приехать? Темно же уже, что ты там увидишь?»
«Плевать, хочу посмотреть», — сгорает нетерпение, — заявил Брагин.
«Ну, записывай адрес».
Мальчишка нетерпеливый. Думал я, объясняя, как меня найти, но его понять можно. Не всякий взрослый сохранит здравомыслие в такой ситуации. Восторга от такого обещанного подарка у Кости полные штаны. Вспомнилось, как мы сами ездили с женой смотреть, когда наш дом строился. Так что ладно, пусть приезжает. Пойду с собакой гулять, заодно покажу ему наш район.
Почему он именно мне позвонил такой радостной новостью поделиться? Решил, что мне можно доверять, что не буду сгорать от зависти? Ну что ж, вполне может быть.
Брагин приехал, часа не прошло. С псом гулять было еще рано, Галия усадила нас за стол ужинать. Показал ему квартиру. Ему отец, конечно, не такую обещал, а однокомнатную. Вывел на балкон и показал сверху двор, попытался сориентировать его по отношению к проспекту Мира и метро. Вскоре пришел Родька, и мы все вместе вышли на улицу. Костян оглядывался по сторонам со счастливым видом, как будто у него уже есть квартира в нашем дворе. Мы сделали большой круг по району, рассказывал и показывал ему, где магазины, почта и остальное. «Район старый, обжитой, все в пешей доступности», — рассказывал я приятелю. «Даже электричка в двух автобусных остановках, Ярославское направление». «Можно будет дачу со временем где-то там присмотреть».
«Но до дачи еще далеко», — не в силах сдержать счастливой улыбки, — ответил Костян. «Я и на квартиру-то не рассчитывал, до сих пор поверить не могу».
«Ну, это зря. Батя у тебя человек непростой. У него еще, кроме тебя, есть дети?»
«Сестра у меня есть младшая от второй жены».
«Вот».
«Ты единственный сын, а это много значит», — серьезно взглянул я на него. «Будешь голову на плечах иметь, стараться, батя тебе такой трамплин в жизни обеспечит. К 25 годам будешь иметь то, что у обычных людей только к пенсии заработать получается».
«Так я и так стараюсь, учусь. С комсоргом, жаль, не получилось».
«Какие твои годы?» — усмехнулся я, вспомнив ту историю. «Это же фактически я его с должности тогда сместил. На будущее, если вдруг появится какая работа общественная по комсомольской линии, ты готов принять участие?»
«Конечно, спрашиваешь. Всегда готов».
«Буду иметь в виду», — пообещал я и продолжил экскурсию по району для Костяна. Ему очень понравилось. Хотя он сейчас в такой эйфории, ему что ни покажи, понравится. Довели его с Родьки почти до метро. Ему осталось только проспект Мира перейти. «Надеюсь, скоро будем соседями», — протянул он мне руку на прощание.
«Буду только рад», — искренне ответил я.
Возвращаясь к дому от метро, почти догнали Ивана с Линой. Вот хорошо, что я тогда не стал про нее ничего плохого ему рассказывать. Нормальная баба оказалась. Он нежно обнимал ее за талию, она то и дело склоняла голову к его плечу или заглядывала ему в лицо, о чем-то щебеча. Какая пара получилась, душа радуется. «Иван», — бодро позвал я соседа в спину, — «с праздником!» Они с Линой обернулись. А это оказался не Иван. «Вот тена! А как сзади-то похож по фигуре!» Лина страшно испугалась, засмущалась. «Простите, обознался», — произнес я и поспешил обойти их. «Ё-моё! А Иван-то вообще где? Куда она левого мужика-то ведет?» Проводив Родьку до подъезда и помахав рукой Андрею Егоровичу, дежурившему у окна, поспешил домой. Говорить жене про Лину ничего не стал, только спросил, где Иван, типа давно его не видел.
«Так он позавчера в Казахстан на конференцию улетел», — беззаботно ответила Галия. «Ирина Леонидовна говорила, через пару дней вернуться должен».
«Ну и ну. Вот Лина и тащит мужика домой так смело, что Ивана в городе нет. Говорить ему или не говорить? По-хорошему, надо предупредить, пока еще у них все слишком далеко не зашло. А то залетит, да и скажет Ивану: твой ребенок, женись. И будет он всю жизнь чужого ребенка воспитывать. И всю жизнь будет существовать вероятность, что рано или поздно Лина уйдет от Ивана к отцу своего ребенка. Или вообще к третьему мужику. С такими-то повадками разве кто удивится? А с другой стороны, что делали раньше с гонцами, которые плохие вести приносили? Каждый раз, глядя на меня, Иван будет вспоминать, что именно я сообщил ему о неверности Лины. А еще поверит ли он мне? Вот и зачем мне с соседями ссориться?»
Квартира Павла Сатчана.
Павел весь оставшийся вечер чувствовал себя отвратительно. В нем кипела обида на жену, и было очень стыдно перед Павлом. Только профессиональное умение держать себя в руках в любой ситуации помогло ему удержаться от выяснения отношений с Риммой по горячим следам. Гости начали расходиться. Первыми уехали Пашка с Галией. Практически сразу за ними жена увезла перепившего Игорька, а потом и остальные гости ушли. Помощница бегала туда-сюда, убирая со стола, а расслабленная Римма сидела на диване и равнодушно наблюдала за всем этим. Павел взял стул, поставил перед ней задом наперед и уселся на него верхом. «Римма, надо поговорить», — потребовал он.
«Не хочу я разговаривать», — небрежно ответила она.
«Ты меня сегодня подставила перед нужным и важным человеком».
«Ты про этого малолетка, что ли?» — пренебрежительно скривилась Римма. «Нашел, из-за кого переживать».
«Я, по-твоему, его просто так пригласил?» Начиная заводиться, ответил Сатчан. «Про этого, как ты выразилась, малолетку газеты пишут. Его на самом верху знают, благодаря его инициативам. Ты живешь на деньги, которые в том числе он обеспечил. Я его позвал, чтобы лучше познакомиться, а ты меня опозорила. Рассоришь меня со всеми нужными людьми, и потом будешь ныть, что тебе денег на очередные духи не хватает». «У папы попрошу», — отрезала Рима. «Плевать я хотела».
Павел вскочил и схватился за стол, имея огромное желание бросить его об пол, но вовремя спохватился и постарался взять себя в руки. «Рима, так нельзя. Почему ты так себя ведешь?»
«Что ты из меня дуру делаешь?» — вскочила жена с дивана. «Думаешь, я не знаю, что это Галия на самом деле, твоя бывшая помощница? Ты ее в Москву за собой притащил, за этого малолетку замуж выдал. Что ты ему пообещал, а?» Римма была в бешенстве. «От кого она на самом деле беременна?»
Такого поворота Павел никак не ожидал и откровенно растерялся.
«Что ты молчишь?» — кричала разъяренная Римма. «Сказать нечего?»